Юрий Никулин. Счастье – это просто. Несерьезные, серьезные письма. Предисловие. Когда меня спрашивают, каково это расти сыном великого артиста, я говорю: во-первых, не великого, а во-вторых, он не стал великим в одночасье. Конечно, такие примеры актерских судеб мы все знаем. Когда человек-артист снялся в кино и утром проснулся знаменитым. Например, так было с Натальей Варлей. Но папа приобретал свою славу постепенно. Все в его жизни было последовательно и неторопливо. Более того, он и как артист цирка имел уже свою популярность. Поэтому никаких ощутимых изменений в папиной жизни после выхода картин Леонида Гайдая я лично не ощущал. Писали письма, и многие просили денег. Помню, например, пришло смешное письмо. «Дорогой товарищ Никулин, мы недавно с моим другом поспорили, кто в кино лучше артист. Мой друг говорит, что Н, а я говорю, что вы. В результате мы с ним подрались. Я его ударил. И вот уже 2 года сижу в колонии. Пожалуйста, пришлите 10 рублей на сигареты». Очевидно, сильно досталось оппоненту, раз 2 года дали папиному поклоннику. Откуда только письма не прилетали, хотя отправляли их порой на самые неожиданные адреса. Чаще всего писали «Москва, цирк Юрию Никулину» или просто «Москва, Никулину». А однажды пришло письмо «Москва, Кремль, Никулину». И ведь все доходило. Наши жилищные условия от кремлевских были далеки. Популярный артист цирка и кино Юрий Никулин с семьей продолжал проживать в коммуналке. Да, постепенно наша площадь увеличилась до 3 комнат, но все же не свое жилье. В то время как у папы давно была протарена дорожка в Моссовет. Никулин регулярно улучшал жилищные условия коллег и друзей. Однажды, когда в очередной раз отец явился с просьбой дать квартиру такому-то, его вдруг спросили: «Юрий Владимирович, что же вы все о других беспокоитесь? А как вы живете?» «У меня все замечательно», — ответил папа. Но когда выяснилось, что у отца все замечательно в коммуналке, чиновники тут же распорядились подыскать достойную квартиру для Никулина. Мы переехали в 2-ку, набранные вчетвером. Родители, я и бабушка по маме. Вообще для Юрия Никулина закрытых дверей не было. Отец мог организовать и достать все, что угодно, и для кого угодно. Был у него один приятель в Австралии. Они познакомились на гастролях. Родом из Харбина, сын иммигрантов. Когда отец был на гастролях в Австралии, они познакомились и завязалась переписка. Помню, дядя Женя нам присылал календари с коалами, с утконосами, кенгуру. Такая экзотика. А когда стало возможно, он приехал в Россию. Ему очень понравилось на исторической родине, и он стал приезжать. Однажды спросил отца: «Юра, так сложно всякий раз оформлять документы. В посольстве такая жуткая волокита с визой. Может, что-нибудь придумаешь?» И папа придумал. Написал напрямую Ельцину. И Ельцин дал товарищу российское гражданство. Конечно, в кино насильно никого не тянут. Артист всегда самостоятельно принимает решение. Но если для киноартиста съемки – это хлеб, то отец всегда был в более выигрышном положении, потому что у него за спиной был цирк, который был не только его работой, но и его жизнью. Поэтому отказывался Никулин от киноролей очень много. Ведь в годы его взлета, его максимального успеха, ему приносили по 4-5 профессиональных сценариев в неделю. Те эпизоды и роли, в которых он соглашался сниматься, ему по-настоящему нравились. Имя режиссера тут не играло никакой роли. Например, папе однажды позвонил выпускник в ГИКа, Юра Николаенко. «Я написал сценарий дипломного фильма. Вижу в главной роли вас. Понимаю, что это невозможно, но вы хотя бы почитайте». Отец прочитал и сразу принял решение. «Я снимусь». Просто ему понравилась история. Снялся он без гонорар. Более того, он и Льва Дурова в эту картину сам пригласил. Они с Львом Константиновичем приятельствовали. У них были крепкие отношения и в кино. Так как работал Дуров по соседству с нашим домом, он постоянно прибегал к нам кофе попить, анекдот рассказать. А рассказчиком он был не хуже папы. Отец сам говорил: «Лёва — потрясающий рассказчик, только он постоянно врет». Когда Марк Захаров после «Гайдая» выпустил свою, крайне неудачную, на мой взгляд, версию «12 стульев» с тем же Мироновым и Папановым, мы всей семьей сели у телевизора смотреть премьеру. Через 15 минут отец взял телефон и стал звонить Гайдаю. А тот не подходит. Все время занято. К концу первой серии отец дозвонился. «Как дела?» «Сижу дома, принимаю поздравления». Когда Гайдай запускал свою картину, позвонил отцу, выбирая любую роль второго плана. Отец перечитал книгу Ильфа и Петрова, говорит: «Я себя вижу в роли Безенчук, гробовщик». Но линии этого персонажа в сценарий картины не вошли. И тогда папа выбрал для себя роль дворника Тихона. «Все, считай, твоя роль». Отец еще Гайдаю говорил: «Леня, зачем ты за это берешься? Ты же испортишь книжку». Гайдай ответил: «Знаю, но лучше я, чем кто-то другой. Из всех экранизаций Ильфа и Петрова картина Гайдая самая любимая. Он ближе других режиссеров подошел к оригиналу. Картина с Юрским и Гертом неплохая, но ведь оба артисты интеллигенты, и это отразилось на их героях. Поэтому не верю». С Зиновьем Ефимовичем у папы были очень хорошие отношения. Был замечательный фильм Гутмана о цирке. Назывался «Необыкновенный отель». Прогрессивный на тот момент документальный фильм с элементами мультипликации. В то время такого еще не снимали. И в этом фильме было двое ведущих – Никулин и Герт. Построено все было так, что Никулин показывает Герту цирк, и в процессе они говорят о жанрах, об артистах, и все это иллюстрируется номерами, хроникой, анимацией. Очень хорошее было кино. В «Бриллиантовой руке» мы снимались всей семьей. Съемки проходили в Адлере, куда мы отправились все вместе. Мы с мамой в свободное время ходили на море, а папа с Гайдаем работали даже по завершении съемочной смены. Помню, выходили на веранду гостиницы и начинали вместе за бутылкой вина переписывать сценарий на следующий день. Я понимаю, что для этого нужно было достаточно мужества, потому что сценарий был утвержден, комиссия, шаг вправо, шаг влево, надо было пробивать. Там были истории, когда предлагал варианты свои актерские, и Гайдай говорит: «Давайте попробуем. Это же никто не разрешит», — он говорит, — «ну хоть сами посмеемся». Юмор у Гайдая был немного циничный и мрачноватый, поэтому папино мнение было для него очень важным. Я никогда не видел, чтобы Леонид Иович смеялся. Если кто-нибудь рассказывал анекдот, от которого все умирали от смеха, Гайдай мог просто сказать «смешно». И это была высшая оценка. Помню, над сценой падения Никулина перед логовом контрабандистов в Турции участвовал и Леонид Каневский. Все вместе они придумывали этот язык, на котором разговаривают герои Каневского и Шпигеля. Тем временем мы ходили на пляж с мамой и бабушкой, гуляли, выезжали на экскурсии. Помню, была экскурсия в горы. Инона Викторовна Мордякова все отказывалась ехать, боялась обвалов. Но ее уговорили. И уже в горах отец стал ее пугать. Подбрасывал камни за ее спиной, и они падали с шумом. «Нонна, началось!» — кричал отец. «Как же испуганно!» — кричала Мордякова. А все хохотали. Когда придумывали разговор на иностранном языке, там должны были быть субтитры, которые при монтаже заменили переводом закадровым. А когда, значит, поняли, что ошиблись с контрабандой, они друг на друга кричат. Диалог был такой по сценарию: «Что ты наделал, глупая вонючка?» А тот отвечает: «От глупой вонючки и слышу». «Эти, глупая вонючка, от вонючки и слышу». И далее идет игра слов, непереводимая местного диалекта. Они сидят. Гайдай, вонючка — это скунс. Значит, крокал скунс табл шляхт. Отец говорит сильно. «Нет, даже так. Крокал скунс, табл шляхт, мордюк. Здорово. А почему мордюк? Да я вчера опять с Мордюковой поругался. Мелкая месть. После кавказской пленницы Гайдая отец сказал. Все, я покончил с тройкой. Это отработанный материал. И он был прав, потому что попытки использовать троицу самогонщиков другими режиссерами ни к чему хорошему не привели. Папа тоже был против того, чтобы сниматься в образе балбеса у других режиссеров. Но его буквально заставлял, давя на жалость, Евгений Моргунов. «Мне же жрать надо, а без тебя съемок не будет». С Вициным история другая была.
Он был человеком, отстраненным от всего.
Существовал в своем мире. С ним встречались в основном на сборных концертах. Пели песни из самогонщиков, рассказывали какие-то байки, получали гонорар и расходились. Когда вышел фильм «Бриллиантовая рука», естественно, отец пел песню про зайцев. Это воспринималось на восторг. С этим тоже связано, когда принесли тексты песен, которые петь Миронову и ему, мама говорит, «Андрей, у тебя песни, которые будет петь вся страна. Тут же столько подтекста. Все это «Остров невезения», «Люди-дикари». Он говорит, «Татьяна Николаевна, нет, все будут петь песню про зайцев». «Да нет, это же примитив абсолютный». Он говорит, «Давайте поспорим». Поспорили на бутылку коньяка. Причем было оговорено, что коньяк и коньячный напиток был тогда такой, не одно и то же. И мама честно купила бутылку коньяка, потому что страна запела, а нам все равно. Проще, доходчивее, доступно. Абсолютный девиз про всех. Я сыграл в этом фильме мальчика, а мама экскурсовода. Кстати, турецкие улочки снимали в Баку, в старом городе. Я побывал там 3 года назад и прошел по маршруту Семена Горбункова. Теперь в Баку по нему водят экскурсионные группы. Всем показывают место, где поскользнулся Горбунков. Туристам предлагают также шлепнуться и сделать памятную фотографию. Так что и картина, и память о ней живы. Популярность у папы была большая. Отец ездил по городу на машине, потому что пешком ходить было невозможно. И за автографами подходили, и руку пожать, и обнять. Хорошо еще, что мобильных с фотокамерами не было. Но завести разговор, излить любимому артисту душу — милое дело. Люди пьющие часто подходили. Поджидали папу возле дома. Он выходил, а они тут как тут. Основных вопросов было 2. Либо «Юр, дай денег на бутылку». Или 2. «Сообразим вместе». Отец придумал 2 гениальные отмазки. Действовали в 100% случаев. Когда просили денег, говорил, «Мужики, вот только 25 копеек с собой на хлеб, а остальное все жена отбирает». «Надо же!» — сочувственно возмущались алкаши. «И у тебя отбирает. И у меня такая же змея. Все бабы одинаковые. Извини, брат». А на предложение выпить отвечал, «Извини, 2-й день в завязке. Нельзя». Мужики относились с пониманием. В магазин папа надевал темные очки, кепку, но помогало мало. Во время гастролей в Казани Никулина в выходной день пригласили выступить перед рабочими, строителями завода. Тогда строили в Набережных Челнах завод «КамАЗ». По звонку секретаря горкома партии, «Юрий Владимирович, рабочие работают в 3 смены, света белого не видит, приезжайте, пожалуйста, к нам». И мы поехали туда вместе. Большая городская площадь, на которой стоит здание горкома партии, а от улицы лучами расходятся улицы. К зданию подогнали 2 грузовика и соединили их вместе. Борта опустили, вот тебе и сцена. На стойке микрофон. Мы, окруженные местными чиновниками, сидим в здании, ждем начала выступления. Папа рассказывает какие-то анекдоты, все, конечно, в эйфории. Нам объявляют. Пора, народ уже собрался. Мы выходим. Отец проходит несколько метров до грузовиков, по приставной лесенке поднимается на сцену, и вдруг я слышу оглушительный рев толпы. Перед машиной стоит несколько милиционеров, жиденькое такое оцепление. Этих милиционеров смели сразу. Дальше впереди стоящих людей стали лицами припечатывать к машинам. Я увидел, как со всех улиц к площади бегут, стекаются люди.
Задние теснили передних. Толпа двинулась вперед и невольно стала раскачивать эти грузовики. Слава богу, одна женщина из организаторов смекнула. Крикнула папе: «Быстро назад!» А сама схватила мегафон и объявила: «Товарищи, концерт отменяется по техническим причинам». Порвали провода от микрофона. «Товарищи, сохраняйте спокойствие». В ответ к ней протянулись руки в наколках, из ртов с металлическими зубами понеслось:
«Сука, курва, давай сюда Никулина, а то сейчас!»
А она в ответ в микрофон:
«Я тебя сама сейчас!»
Так и не выступил папа перед трудящимися, а толпа эта расходилась еще полдня. Вот от такой зрительской любви становится по-настоящему страшно. Потом мой друг-скульптор Саша Рукавишников рассказывал. Его пригласили как-то в Тольятти, чтобы заказать памятник первым строителям города. Он приехал, а ему рассказывают идею. «Вот мы бы хотели воплотить комсомольцев, молодых парней и девушек». А он говорит: «Подождите, какие комсомольцы? Зэки же строили. Александр, автор проекта памятником Юрию Никулину и перед цирком на Цветном, и на Новодевичьем кладбище. Саша, сын скульптора Рукавишникова. Талант передался по наследству». Максим Никулин. Письма к матери. 1960. 16 мая 1960 года. Милые и дорогие мои, сейчас в Сан-Паулу находится советская торговая делегация. 19-го они едут в Рио, а 25-го часть их полетит в Москву. Такой же случай нам представился давно, еще в Рио. Но товарищам, которые ехали в Союз, мы письма не успели передать. Так Танька и носила их в сумке до сего дня. Мы постараемся послать и те письма, если сможем. Вот уже 2 месяца и неделя, как мы в Бразилии. В общем, время пролетело очень незаметно. В Сан-Паулу мы начали 16 апреля. Сборы здесь очень хорошие и принимают нас превосходно всех. Насчет нашей дальнейшей судьбы неизвестно. И известно пока то, что Бордян против того, чтобы гастроли были продлены. Импресарио просит еще 20 дней. Если это будет так, то через месяц должны быть дома. Здесь мы заканчиваем работу через неделю, то есть 22-го. И, скорее всего, поедем в Уругвай, Монтевидео. Живем мы хорошо, здорово, устаем, правда, прилично. Рыбаков так и не пускаем. С одной стороны, это и хорошо. Была бы очень большая нагрузка. И так хватает работки и нам с Мишкой, и Татьяне. Купили всем кое-какие подарки. Но единственное, кого мы пока не можем уважить, это мать. Из одежды здесь самые наибольшие размеры готовых вещей – это 50-й, и больших нигде мы размеров не наблюдали. Придется, видимо, купить матери живого попугая. Ведь попугаи вам во как нужны. Сейчас здесь глубокая осень, и поэтому никакой жары нет. Сан-Паулу вообще холоднее, чем в Рио. Сан-Паулу расположен гораздо выше над уровнем моря. Вечерами бывает просто прохладно. И мы иногда надеваем макинтоши. Мы же послали вам отсюда письма. Интересно, получили ли вы их? Вот, пожалуй, все новости. Писать подробности нашего житья-бытия нет смысла. Так не напишешь, как расскажешь. А впечатлений масса. Целую всех крепко-крепко и обнимаю. Несколько раз видел во сне маму и один раз отца. Позавчера смотрели американский фильм «Я ищу своего убийцу». Еще раз целую и обнимаю вас. Большой привет знакомым и особенно Адархам. Мы часто вспоминаем их. Как здоровье, Нина Сергеевна? Ваш подпись. Постскриптум. Танька лежит и пишет тоже. А я ходил рядом в прачечную за рубашками. Так как не было никого из ребят, ходил в компании с дежурным полицейским Володей. Юра. Родные мои, делаю небольшую приписку. Собственно говоря, и писать-то больше нечего. Самое главное, что мы живы и здоровы. Пишу вам уругвайский адрес на всякий случай. Уругвай, Монтевидео, Рамбо Вилсон,
Парко Хотель Кассино. Уже живем мыслью о том, что скоро увидимся. Крепко целую и обнимаю. Привет всем. Ваша Таня.